Но и это еще не конец. Далеко не для всех, но для тех, кто чувствует в себе еще большее стремление, можно совершить следующий и последний шаг. Можно стать бродячим одиноким отшельником. Или, как говорят в Индии, саньяси. Такой человек отказывается, естественно, уже и от дома, и от своей супруги, и от сообщества отшельников, дает обет вечно быть в пути, нигде не жить больше 3 дней, никогда не произносить ни одного слова, кроме слова молитвы, то есть только беседа с Богом, никаких бесед с людьми, только своим духовным детям можно давать наставления, но ничего никогда не просить. И, естественно, не производить никакой пищи. Такой странствующий монах идет молча с чашей для подаяния из деревни в деревню. Что к нему кладут в эту чашу, то он и ест. Причем желательно, когда все положат, а кладут, понятно, разное. Этот обычай существует до сих пор. И многие индийские министры и государственные секретари кончают свою жизнь бродячими монахами на дороге. Это считается совершенно нормальное форма завершения человеческого существования. Вот. Кладут, понятно, в это блюдо разное. Кто-то положит сладкую рисовую кашу, а кто-то там острый, наперченный какой-нибудь овощ. Все это вместе надо положить в одну чашу, выйти за пределы деревни, смешать с речной водой в один ком и запихнуть в рот так, чтобы не почувствовать никакого удовольствия от еды. Вот это принципы саньяса. Но почему я здесь об этом рассказываю? Дело в том, что как раз в лесных монастырях Индии, среди вот этих ванапрастха, лесных отшельников, не саньяси, а ванапрастха, вот именно лесных отшельников, появляется новое учение. Это учение отчасти мы встречаем и в других культурах, но здесь оно достигает очень большой силы. Оно заключается в том, что на самом деле веды – это чепуха. Что веды учат вот внешним действиям, внешним ритуалам. А на самом деле Бог всегда внутри человека. Человеческий дух, он называется атман на санскрите, человеческий дух, он тождественен аджа, Богу-творцу, которого к этому времени начинают именовать брахман. То есть атман равен брахману, тождественен брахману. Ты еси то, на санскрите тат твам аси. Чувствуете похожесть санскрита и славянского языка, да? Ты еси то. Брахман и атман тождественны. Но какой из этого делается вывод? А делается следующий вывод, что весь этот мир – это иллюзия. Весь этот мир – это лишь прельщение. Не только внешний мир, но и само твое тело, сами твои чувства. Сама твоя самость – это все иллюзия. Это все только мешает. Это все только привязывает человека к этому земному миру. Надо, как говорится в одном индийском тексте, надо разрубить узлы, надо освободиться. Вот тексты, в которых рассказывается об этом новом учении, они, кстати, переведены тоже на русский язык, это Упанишады. Слово Упанишада происходит от индийских санскритских корней Упанисад. Сидение у, имеется в виду у ног учителя. Так сидит ученик у ног учителя. Учитель сидит на низкой скамейке, ученик на циновке рядом с его ногами и задает ему вопросы. Все Упанишады – это всегда диалог. Диалог учителя и ученика. Но в действительности это могут быть самые разные диалоги. Это может быть диалог действительно учителя и ученика. Это может быть диалог царя и подданного. Это может быть диалог Бога и человека, такое тоже бывает. Это, наконец, может быть диалог мужа и жены, сына и отца. Некоторые упанишады достигают очень большого художественного совершенства. Сутью упанишадического учения является та истина, что человек должен, отбросив свою личность, соединиться с брахманом, с аджа, с абсолютным бытием божественным. Но ценой отказа от себя. Не только от своего тела, но и от своей личности. Это прекрасно выражено в тексте, который вошел в одну из самых древних Упанишад, в Брихадараньяка Упанишаду, в лесную Упанишаду. В этом тексте рассказывается, что был такой мудрец Яджнавалкья. Он довольно часто фигурирует в Индии, даже есть книга Яджнавалки. Был такой мудрец Яджнавалки, у которого были две жены, Майтреи и Катьяяни. С Майтреей можно было говорить о Брахмане, то есть о Боге. Да? Катьяяни же можно было говорить лишь о том, о чем можно говорить обычно с женщинами, говорится в этом тексте. И вот наступил момент, когда Яджнавалкья решил стать лесным отшельником, ванапрастхом. Он не берет с собой своих жен, он решил жить отдельно, и он решил разделить между ними свое наследство, свое имущество. А имущество, видимо, было немаленьким. И вот он обращается к Майтрее и говорит: «Госпожа, я решил оставить это состояние и перейти к иному. И хочу разделить свое имение между тобой и Катьяяни. Скажи мне, господин, — спрашивает его Майтрея, — а если я получу богатство, стану ли я бессмертный?» «Нет, Майтрея, ты станешь подобный тем, кто имеет богатство. Но нельзя достичь богатства с помощью бессмертия, нельзя достичь бессмертия с помощью богатства. Так зачем же мне то, что не делает меня бессмертной? Нет, господин, ты мне лучше расскажи о том, что дает вечность». Какой прекрасный вопрос. Яджнавалкья отвечает: «Ты и раньше мне была особенно дорога, госпожа, и стала еще дороже. Послушай же о бессмертном и вечном». И он ей начинает рассказ. «Не ради мужа дорог муж, но ради атмана, то есть духа, дорог муж. Все остальное, не ради сыновей дороги сыновья, не ради вед дороги веды, а ради атмана дороги веды. И все, надо все забыть, все отбросить и только ценить одно, атман, дух. Это единственная ценность, это единственное, что спасает. Все остальное ценно постольку, поскольку оно через атмана принимается. Если нету ощущения духа, все остальное можно отбросить без оглядки». Итак, он дает целый ряд примеров, очень ярких, очень наглядных, и завершает свой диалог тем: «Итак, дорогая, только атмана надо думать, а только об атмане надо думать, только атман надо сознавать, только атман надо любить, только к атману надо стремиться, нет после смерти сознания». И вот тут-то бедная Майтрея развела руками. Она была такой приличной, верующей, видимо, ведически образованной женщиной, очень благочестивой, и надеялась, конечно, пойти в эту беспредельную даль Парах-Параватах, и надеялась, что ей муж объяснит, как это сделать получше. И вдруг он ей говорит: «Нет после смерти сознания. Ты меня смутил, господин, своими словами. Воистину, я не говорю ничего смущающего, Майтрея. Ведь когда есть двое, то один сознает другого, то один ощущает другого, то один вкушает другого, то один познает другого. Но когда все для тебя стало атманом», ну, то есть в данном случае под атманом появляется, понимается, божественный дух, тождественный человеческому духу, «то что и как ты сможешь сознавать? То что и как ты можешь обонять? То что и как ты сможешь любить? Ведь ты же с ним стала одно целое». Действительно. Слово «сознание» на самом деле предполагает наличие двух от слова «со», да, «содружество», да, «сожительство», ну как угодно. Всегда предполагает наличие двух, которые существуют вместе. Сознание – это когда ты сознаешь Бога, и Бог сознает тебя. Когда между Богом и человеком идет определенный диалог. То есть что такое диалог? Это беседа двоих, да? А когда человек, когда атман тождественен Брахману, когда он соединяется с ним, то о каком же сознании может идти речь? Это скорее напоминает, как капля воды, падая в море, сливается с океаном. И где потом найдешь эту каплю воды? Она вот и океан, это одно целое, потому что эта капля была и взята из этого океана. Это, кстати, любимый индийский образ, который для объяснения вот того феномена, того явления, о котором я вам сейчас рассказываю. И так нет после смерти сознания. Объясняет Яджнавалки и после этого уходит в лес. Что из этого следует? Следствие из этого колоссальное. Дело в том, что если человек, есть лишь иллюзия, а единственная реальность – это дух, тождественный божественному духу, то перед человеком открываются несколько путей. И о них говорится в той же Брихадараньяке Упанишаде впервые в истории человечества. В этом тексте мы впервые узнаем о том, чем сейчас живет Южная Азия и чем сейчас болеет наше Отечество. Это теория переселения душ, теория перевоплощения. Об этом, правда, рассказывается в ином диалоге, но в той же самой книге Брихадараньяки Упанишада. О чем идет речь? Дело в том, что если человек есть лишь божественная сущность, то он может после этого, отбросив все земное, все связи, все привязанности, соединиться с Брахманом. Брахман есть абсолютное, бестелесное и полное божественное бытие. Соответственно, и человеку надо стать столь же абсолютным, столь же непривязанным ни телесно, ни душевно, и тогда он сможет с ним соединиться. Поэтому те, как говорится в этом втором тексте, те, кто чтут в лесу веру как сущие, те достигают соединения с Брахманом. А если не чтут, если они не знают этого, то что тогда? А тогда? Тогда они временно попадают в небесный мир, в этот парах-параватах, но он оказывается уже не вечным божественным бытием, а лишь некоторым таким, ну, приятным, ну, я не знаю, там, домом отдыха для заслуживших честной работой хорошее пребывание на небе временно. Пройдут какие-то временные периоды, добрые дела, которыми завоевано небо, исчерпаются, потому что все, что можно исчислить количественно, все это приходит к концу, и ты опять окажешься на этой земле, и жизнь повторится. И жизнь будет повторяться вновь и вновь, до тех пор, пока ты не будешь чтить только Брахмана. А ученик спрашивает, ну а что же для тех, кто не делали и того, и того? Такие же чудаки тоже есть. Ну, а они, говорит, просто возродятся после смерти кусающимися тварями, гнусом, насекомыми и всем прочим. И логика этого учения понятна. Если тело есть элемент личности человека, как верили древние египтяне и сохраняли мумии, то тогда, понятно, без тела человека нет. И если мы мечтаем о том, чтобы человек был в вечности, необходимо воскресение во плоти. Это ясно. А если мы считаем, что тело лишь иллюзия, лишь помеха, привязывающая нас к иллюзорному бытию и страданию, то надо, понятно же, отбросить тело. Ну, понятно, что если ты при этом отбрасывании тела не достигаешь абсолюта, то ты входишь в новое тело, и все повторяется раз за разом. Раз за разом. Эта идея, впервые появившаяся в Индии, вот где-то около 12 века до Рождества Христова, эта идея становится пленительной для всей южноазиатской цивилизации. Она не только оказывается частью религиозных идей, она становится, если угодно, частью, ну, просто естественных представлений, естественно-научных представлений Южной Азии. Какие бы впредь религии ни появлялись в Южной Азии, они все будут нести на себе отпечаток этого убеждения в перерождении душ. И если для европейца переселение душ, если он, скажем, не христианин, это что-то довольно симпатичное, потому что пожил один раз, потом можно пожить еще раз, потом еще раз, то для индийца это ужасно, потому что он-то прекрасно знает, что жизнь – это страдание. Мы тоже это знаем, но как до конца в это не верим. И думаем, что жизнь-то, конечно, не очень у нас получилась, ну а может быть, в следующий раз получится. Понимаете? А индиец твердо знает, что не получится. И поэтому то, что мы называем учением о перерождении, индиец называет иначе. Он называет это учением о возвращающейся смерти. Вы чувствуете, оптимизма здесь намного меньше. И поэтому единственный выход – это выйти за пределы этого безумного, бессмысленного кольца. Для индийца, в сущности, ад – это не что-то там под землей находящееся, а сама эта жизнь – это ад. И надо избавиться от этого ада жизни. Выйти из этого круга в вечность Брахмана. На самом деле все не так просто. Дело в том, что реальный человеческий опыт говорил индийцу, что, что человеческий дух ну, не хочет полностью исчезать в божественном. Ему хочется сохранить какое-то личностное начало. Но тогда надо признать, что атман – это не чистая божественная частица, что в ней есть какой-то элемент человеческого. Тогда нарушается чистота конструкции. Вот до настоящего времени в Индии существует несколько школ индуистских. Одни из них говорят о том, что человек полностью растворяется в брахмане, и нет после смерти сознания. Наиболее четко и глубоко эта мысль высказана в школе, называющейся Адвайта Веданта, то есть абсолютный монизм, абсолютное единство. Есть Бог и ничего иного. Другая школа, которая именуется Вишишта Адвайта, неполный монизм, относительный монизм, говорит о том, что человек, личность человека после смерти и существует, и не существует. И человек вечно пребывает в Боге, но не сливается с ним полностью. Вторая традиция связана с идеей божественной любви. Вот в Индии это получает очень большое развитие, на санскрите это бхакти, божественная любовь. Суть заключается в том, что любовь делает из двух одно, но при этом каждый не перестает быть личностью. Муж с женой, если они по-настоящему любят друг друга, они становятся одним целым, но при этом, понятно же, все-таки это два человека, две личности. Вот так же и человек с Богом. Их полная и бесконечная любовь человека к Богу делает его одно целое с брахманом, но при этом личность сохраняется. Вот сторонником второй точки зрения является очень интересный и глубокий индийский мистик Рамануджа, который жил в 12 веке после Рождества Христова. Его последователями являются сотни и сотни тысяч современных индийцев. Сторонником первой точки зрения является другой индийский мистик, живший в 8 веке, знаменитый Шанкара, которого последователи тоже очень распространены. Но дело в том, что вся вот эта индуистская мистика, она связана с одним таким вопросом. Дело в том, что когда мы чего-то желаем, тогда мы соединяем себя с объектом желания. Но поскольку объект желания всегда иллюзорен, то мы не должны ничего желать. Потому что если мы с чем-то себя соединяем, что на самом деле иллюзорно, то понятно, что мы себя не соединяем с Богом. Ну скажем, когда человек желает, предположим, богатства, он себя соединяет с богатством, а не с Богом. И поэтому душа перерождает, атман снова перерождается в этом мире, но не соединяется с брахманом. Когда человек желает спасения, вот этого бессмертия, парах параватах, то он соединяет себя с небом, но временно, и опять оказывается на земле. И тут возникает самое страшное искушение. А когда человек соединяет себя с брахманом, когда он ощущает, что ты еси то, таттвам аси, может быть, он тоже не достигает цели. Как так, спросим мы? А вот как. Индийские богословы были, так сказать, не лыком шиты и не лаптем щихлебали. Они, в общем-то, разбирались в таких вещах. Бог безобразен. Брахман не имеет никакого образа. Когда мы даже называем имя, когда мы имеем какое-то наименование цели, мы всегда бьем мимо цели, если речь идет о Боге-творце. Понятно? Да? И, соответственно, мы себя соединяем тогда не с Брахманом, а с некоторыми иллюзиями нашего сознания. А что делать? И вот эта самая мысль поразила того человека, который явился основателем буддизма. Это североиндийский принц Сиддхартха Гаутама. Кстати говоря, и главными творцами Упанишад, и основоположником буддизма, и основоположниками большинства других религиозных течений Индии, появившихся где-то за 5-6 веков до Рождества Христова, были в основном не священники, не брахманы, а люди из царского и воинского сословия, которые в этой системе трип обозначались именем кшатрии, от слова кшатра – власть. Именно эти люди, видимо, менее связанные ритуальными предписаниями, могли и в то же время достаточно образованные, могли свободно искать истину. И вот Сиддхартха Гаутама, я не буду вам рассказывать его жизнь, кому-то она известна, но кому неизвестна, вы прочтете сами. Его жизнь интересна, это целый роман. Но тем не менее, Сиддхартха Гаутама ушел из дома, отказавшись от царского престола, бросив молодую жену и новорожденного ребенка, 29 лет. Он сначала уходит к учителю, который учит его упанишадическому знанию, вот этому атман, тождественному брахману. Он учится у него несколько лет, но в итоге разочаровывается и уходит от него. Потом он вместе с несколькими монахами практикует крайнее умерщвление плоти. То есть, если в первом случае надо было осознать тождество атмана и брахмана, это путь знания, то во втором случае это был путь дела, путь действия. Надо было реально отказаться от всех желаний, то есть, и не есть практически, и не пить, и полностью свое тело износить, чтобы освободить дух. Сиддхартха Гаутама и тут был, конечно, первым. Был человек ревностный. Но в итоге, как-то потеряв от голода сознание, попав в голодный обморок, он понял, что он трудился зря, что этот путь не спасает. И тогда он удаляется от этих монахов под их там веселый смех, что, мол, там слабак, не выдержал, сломался. Вот. И после нескольких лет бродяжничества по дорогам Индии, он дает обет, что он не сойдет с места до тех пор, пока не познает истину. Пусть он даже умрет. И ему истина открывается. Но какая истина? Ему открывается истина, что нам вообще не надо стремиться ни к какой положительной цели. То есть понятие Бога мы выносим за скобки. Он может существовать, а может не существовать. Главное, что жизнь здесь – это страдание. Главное, что жизнь здесь – это мука. Вот что главное. И надо подумать не о том, куда уйти из жизни, а надо подумать о том, как уйти из жизни. Для нас с вами кажется этот вопрос очень простым. Но если уж тебе так надоела жизнь, а тебя не интересует вечность, возьми, застрелись, и все, дело с концом. Но для индийца это не такой простой выход. Ты застрелишься и снова переродишься. Да еще в таком неприглядном виде, что потом тебе придется страдать в два раза больше. Самоубийство не выход для любого человека южноазиатской традиции, верующего, неверующего. Это не выход. А что же тогда делать? Как тогда быть? И вот тут-то появляется учение буддизма. Сутью учения буддизма является как бы приучение человека к тому, что ему не за что удержаться в жизни. Что вся жизнь – это страдание, что вся жизнь – это нереальный совершенно поток, в котором совершенно бессмысленно пытаться утвердиться. Жизнь непостоянна, она постоянно разрушается, меняется, как калейдоскоп вот в детской трубочке. И, наконец, самое последнее и самое сложное для неиндийца – это то, что нету души. Нет души у человека и нет души у мира. То, что на языке раннего буддизма, на пали, называется анатта – бездушность. Бездушность. То есть человеку надо понять, что его как бы уже и нет. Нет тебя вообще. Есть лишь совокупность элементов. Так же, как любят говорить буддисты, вот что такое колесница? Вот есть обод, есть дышло, есть спицы, а колесница – это просто набор этих элементов. Разберешь элементы – и нет колесницы. Соберешь элементы – и есть колесница. Соответственно, и человек – это набор элементов. Ну, там называют 21 элемент, скажем, или 13 элементов разной школы. Это набор элементов, а человека нет. И только когда ты обманываешься и ошибочно думаешь, что ты есть, ты будешь снова перерождаться. А вот когда ты не обманываешься и понимаешь, сознаешь до глубины души, что тебя как бы и нет, то ты угасаешь. Ты достигаешь угасания. Вот это угасание – это слово на санскрите так и называется – нирвана. Нирвана – это угасание. Означает ли это, что Будда был атеистом? Нет. Когда у... Ну, Будда – это просветленное, да? Слово само по себе означает. Это уважительное прозвище. А личное имя – Сиддхартха Гаутама. Означает ли это, что это атеизм? Нет. Когда Будду спрашивали в лоб, существует Бог, Творец или нет? Будда молчал. Когда его спрашивали, существует подвижник, архат, достойный, после смерти или не существует, Будда молчал. Один раз с ним произошла следующая история. Один из его учеников, такой брахман по имени Малункья, он подумал, почему это нам Будда никогда не рассказывает о том, есть Бог или нет Бога, существует подвижник после смерти или не существует, вечен этот мир или не вечен, не нравится мне все это, не нравится. Пойду и спрошу учителя. Если он мне скажет, буду дальше у него учиться, а если опять будет увиливать, уйду и вернусь к худшему. И он направляется как-то вечерком к Гаутаме и говорит, вот учитель, почему ты нам не рассказываешь об этом, об этом и об этом, об этом? Если скажешь, объяснишь, буду учиться. Не объяснишь, не буду. Слушай, говорит, Малункья, а я, говорит, разве тебе обещал рассказывать об этом? О том, что вечен мир или не вечен? Нет, не обещал. Или, может быть, ты говорил, что я буду у тебя учиться, если ты мне это расскажешь с самого начала? Нет, я тогда не просил. Это мне сейчас пришло в голову. А вот послушай, говорит. Представь себе, что какой-то человек ранен отравленной стрелой. Вокруг него собрались друзья и родственники. И говорят, мы сейчас тебя позовем врача. Нет, говорит, подождите звать врача. Вы мне сначала скажите, какой человек поразил меня стрелой? Он был черный, белый, желтый. Скажите мне, пожалуйста, из чего он меня поразил отравленной стрелой? Из лука или из самострела? Да и какой была стрела? С таким наконечником или с другим наконечником? Да и какого врача вы хотите мне позвать? Пока ему все это будет объяснять, он уже умрет от яда. Так же и я. Я могу вам все это рассказать, но вы 100 раз все помрете, пока я вам буду это рассказывать. Это не нужно, это лишнее, это бесполезное знание. А что надо знать? Надо знать, что мир есть страдание, что жизнь есть страдание, что мир непостоянен. И надо знать, что есть путь прекращения страданий.
Это тот путь, которому я вас учу. А знать, мир вечен или не вечен, есть Бог или нет Бога, это лишнее знание. Оно мешает вам только выйти из мира. Странная позиция. Правда? Для нас с вами. Но надо сказать, что на этой позиции строится величайшая из восточных религий, которая по числу своих сторонников немногим меньше, чем христианство. То есть буддизм оказывается чисто отрицательной репликой индуизма, в которой не ставится положительной цели вообще, а ставится цель только отрицательной, ухода из мира. Это не значит, что положительной цели нет, просто о ней не следует думать. Потому что любая мысль о положительной цели тебя соединяет с сущностями более низкими, чем эта цель. Таков буддизм. И вот большинство людей Южной Азии до сих пор живут, ну в Индии это в основном индуисты сейчас, а в странах, окружающих Индию, буддисты. И надо вам сказать, что христианская проповедь среди этих народов бесконечно затруднена. Не потому, что они не хотят, там, убьют тебя, ничего подобного. Народ, индуисты очень добродушные в целом люди, и как древние афиняне с удовольствием говорят о всем божественном. Но при этом вы их никак не убедите, что Христос нужен. Вы говорите, что Христос пришел спасти, он же спаситель плоти, говорит апостол Павел, да? А говорит, а зачем же нам плоть спасать? От нее надо избавиться побыстрее, отбросить ее. Если мы будем спасать плоть, то мы с ней соединимся. Зачем нам соединяться? Нам не нужно соединяться с плотью. Нам не нужно соединяться с этим миром. Вы учите о грехопадении? Почему тут грехопадение? Человек вообще существует в иллюзии. И надо отбросить иллюзию и соединиться с реальностью. Вы согласны, что реален один Бог? Спрашивает индуист-христианина. Но христианин говорит, да, абсолютной реальностью является, конечно, только Творец, потому что творение уже вызвано им, это реальность как бы вторичного порядка. Ну так зачем же нам останавливаться на реальности вторичного порядка? Мы сразу пойдем к реальности первого порядка, мы пойдем непосредственно к Богу, к Творцу, к Брахману. Зачем нам все остальное? И диалог, как правило, прекращается. Вот почему-то так произошло в мире, и эта тайна, которую на самом деле нелегко раскрыть, с кондачка не раскроешь, почему-то огромный континент, где живет большое количество людей, вовсе не страдающих от недостатка благочестия, мыслит спасение совсем не так, как вы. Но есть еще и это Дальний Восток. Это Дальний Восток. На Дальнем Востоке издревле существовало представление, сколь мы его можем реконструировать, о тоже телесном воскресении умерших, о, в общем, в принципе, когда-то, видимо, в 3-м тысячелетии представления были одни и те же по всему миру. Но этот великий кризис, который прошел по миру во 2-м и в начале 1-го тысячелетия, он на Дальнем Востоке отлился в учение, которые связаны с именами нескольких древних китайских мудрецов, и наиболее известные из них это Конфуций и Лао-цзы. В чем суть этих, не то чтобы каждого конкретного учения, а что послужило их как бы основой? Дело в том, что если для религии западного мира, для религии Египта, Месопотамии, уникальность человеческой личности, особенность человека никогда не ставилась под вопрос, и то, что человек должен спастись, преодолеть смерть, это было как-то само собой очевидно, то для, если для религии Южной Азии появилось представление о том, что человек должен освободиться в конечном счете от самого себя и от мира, то для Восточной Азии доминирующей идеей оказывается идея того, что весь мир является отпечатком абсолютного божественного бытия. Весь мир есть отпечаток неба, или даже того, что выше неба, а то, что выше неба, именуется
в китайской традиции именем «путь» или «дао». «Дао». Но это не тот путь, о котором сказал Спаситель, «аз есмь истина, путь и жизнь». То есть, если ты идешь через меня, ты спасешься. Это иной путь. Это путь всех вещей. В этом смысле употребляется «дао». «Дао» как путь всех вещей. То есть, как то, что определяет пути всех вещей. Как то, что определяет само бытие. Для китайца, который, как вы знаете, до сих пор очень любит употреблять печати вместо подписи на личных бумагах, для него образ печати и отпечатка ясно соединяется с образом Творца и творения. Творение – это отпечаток дао, отпечаток Творца.